Глава 10. На земле, отгоняя от гнезда чужих измененных, я остановил 300 стражей. Причем быстро и без смертоубийства. Но это были свои измененные, выросшие в гнездах и повинующиеся защитнику. Им я мог приказывать. Те, кого создавали прежние, меня не слушались. Удивительное дело. Бывшие нашими родственниками, а то и родителями прежние, создавали свои войска совершенно не похожими на людей. Уничтожители, бойцы и панцеры имели по 6 конечностей, танцоры — 8, сирены и буги вообще обходились без ног, а чистильщики были коллективным существом. В то же время измененные инсеков, даже монахи и матери, оставались все же человекообразными. Вот почему так? Может быть, прежние смелее манипулировали с геномом, создавая биоформы, похожие на насекомых, пауков или, в случае с буги, медуз, а инсеки боялись испортить исходный материал? Или же прежние сознательно создавали свою армию, максимально непохожей на людей, чтобы избежать сожалений, избежать и тени человеческого отношения к солдатам? Как бы там ни было, меня это радовало. Убивать созданий, непохожих на людей, куда легче. Я понимал, что они ни в чем не виноваты. Их обратили в монстров насильно. Они не были больными и обреченными, согласными на изменения, как дети в гнездах. Кто-то из них давно утратил человеческие чувства, стал послушным, разумным монстром. Например, чистильщики. Но большинство оставались людьми в нечеловеческом облике, уродливыми солдатами галактических войн. И все-таки то, что они выглядели персонажами фильмов ужасов, отпускало во мне тормоза. Прежде чем корабль приземлился, я уничтожил бойцов. У них, похоже, был жесткий запрет на использование лучевого оружия внутри корабля. Бойцы пытались драться в рукопашную и проиграли. Я слегка опасался сирен, оказавшихся в том же отсеке. Они ведь не зря так назывались. Их пение завораживало. Но на меня оно не подействовало, а брызги ядовитой слизи я нейтрализовал. Потом корабль приземлился, внутренние переборки открылись, превратив изолированные десантные сектора в круговой коридор и позволив врагам объединиться. И я удрал. Как бы ни был силен организм защитника, но сражаться в одиночку против сотен мутантов, половина из которых имела вживленное оружие, я не мог. Я выскользнул через один из люков, вдогонку мне неслись выстрелы, один заряд сжег руку до локтя. Я даже не сразу это заметил. Была лишь короткая вспышка боли, пораженная часть тела отвалилась, а культя немедленно принялась отрастать новой рукой. Ввалившись в пустой магазин с выбитыми витринами, я сожрал пол прилавка пряных и соленых колбас и долго пил воду прямо из крана. В животе бурлило, будто там работала турбина. Сплюнув, я обнаружил, что моя слюна разъедает стекло. Как можно настолько изменить живую ткань? Тут в магазин ворвался танцор. Бодрый, быстрый и смертоносный. Это была универсальная форма. Благодаря скорости передвижения и реакции, танцоры прекрасно управляли боевой техникой, а в рукопашном бою полосовали противника силовыми лезвиями, пусть и не такими мощными, как встроенные в лапу уничтожителей. 7 секунд мы сражались с ним среди витрин, прилавков и рассыпавшейся по полу еды. Это был прекрасный танец, который кончился, когда мой противник лишился головы. А потом я перемещался по еще недавно красивому и мирному городу, играя с врагами в прятки и салочки. Тени попрятались в дома и подвалы, я лишь несколько раз натыкался на обезумевших аборигенов, блуждающих по пустынным улицам. Десантники на них внимания не обращали, а вот маленькая группа тени в униформе, вооруженных чем-то вроде короткоствольных автоматов, на моих глазах наткнулась на тройку панциров и полегла за считанные секунды, успев, однако, уничтожить одну бронированную тварь. Я собрался было отомстить за отважных полицейских, или кем они там были, но за панцирами замелькали буги, и я предпочел уйти. Довольно быстро я понял, что даже в стычках в меня стараются не стрелять из энергетического оружия. Видимо, и бойцы в корабле не применяли его из опасения сжечь меня дотла, а выстрел вдогонку был, скорее всего, случайным. Кристалл. Все дело в кристалле. Что ж, это многое меняло. Почти час я крался по улицам, затаивался в домах, убегал по крышам. И убивал при первой же возможности. Когда счет уничтоженным на улицах мутантом перевалил за второй десяток, я оторвался от преследования, забрался в квартиру на верхнем этаже многоквартирного дома, оказавшуюся пустой, нашел кухню и принялся опустошать холодильник. Тот выглядел громоздким и старомодным, но был вместительным и заполненным на совесть. Я ел все подряд. Странное варево, вроде густого супа, прямо из треугольной кастрюли. Кислое молоко из стеклянных бутылок, для разнообразия круглых. Сырые овощи и сладкие шарики, похожие на мягкий сыр, смешанный с вареньем. Я ел, пригибаясь. Потолок был низковат, я почти задевал его головой, осторожно поглядывал в окно и размышлял. Прежние явились за кристаллом. К гадалке не ходи. Они будут ловить меня очень аккуратно, чтобы не уничтожить ценный приз. Прежних много. Они умелые солдаты, и, в общем-то, шансы на успех у них есть. Моя боевая форма, при всей ее крутизне, имеет ряд недостатков. Во-первых, я должен постоянно есть. Мой организм сейчас как пылающая топка, куда нужно непрерывно забрасывать горючее. А целый ряд доступных функций требует не белков и углеводов, а энергии в чистом виде, к примеру, электричество. Холодильник же, между прочим, не работал. Тока в розетках не было. Город обесточен, то ли в результате атаки, то ли какой-то умный техник от греха подальше дернул рубильник на электростанции. Во-вторых, я не могу находиться в состоянии защитника слишком долго. Я постоянно ощущал позывы преобразиться обратно. Видимо, никакие мутации не могли непрерывно поддерживать живые ткани на таком форсаже. Все кончится тем, что прямо посреди боя я рухну и начну изменяться. Или мое тело пойдет в разнос и превратится в горку липкой слизи. В-третьих, у десантников явно имелась какая-то стратегия. Может быть, у них есть оружие, способное меня парализовать или уничтожить, не повредив кристалл. Впрочем, были козыри и на моей стороне. Во-первых, Вик и Ло, я очень надеялся, что они живы, особенно Вик, не единственный измененный на планете. Пусть гарнизон тут небольшой, пусть он лишен тактика и коменданта, но 1000 стражей — серьезный противник. Когда они высадятся на острове, а я ждал этого в любую минуту, расклад сил поменяется. Во-вторых, инсеки наверняка оповещены о происходящем. Я знал, что обе цивилизации перемещаются между планетами сходным образом. Да, бывали какие-то глобальные перерывы в связи, отсутствие резонанса, но если смогли напасть прежние, то и инсеки придут на помощь своей колонии. В-третьих, город большой, а тени, как ни странно, оказались все-таки не робкого десятка. Одного панцера убили на моих глазах, а дважды я натыкался на мертвых десантников, явно уничтоженных из огнестрельного оружия. И сейчас с улицы время от времени раздавались хлопки выстрелов. Конечно, аборигенам не победить, но силы захватчиков не бесконечны, и они тают. Набив живот и почувствовав, что организм немного успокоился, я решил затаиться. Может быть, прямо здесь. Или где-нибудь на окраинах, подальше от местных. Там найдутся склады, заводы, какие-то другие нежилые строения. Там можно будет передохнуть. Может быть, даже на время вернуться в человеческий облик. А там посмотрим. Когда придут измененные или инсеки, я им помогу. Потом вернусь к лавке. Если продавец выжил и восстановился, попрошу отправить меня на землю. Если погиб, поищу другого. В отличие от прежних, они на кристалл не претендуют и готовы помочь. Я прошелся по квартире. Она была довольно большой. Кухня, санузел... 3 просторные комнаты, чулан. Возле чулана я остановился. Не от неприятных воспоминаний о семье Джаггерда. В этой форме мои чувства были куда тоньше, чем человеческие, и я услышал дыхание. Ну вот какой я молодец! Кинулся жрать, не проверив, действительно ли один в доме. Я открыл дверь чулана и мрачно уставился на прятавшихся там хозяев. Женщина и ребенок. Мальчик Тенни лет 5. Женщина зажимала ему рот и в ужасе смотрела на меня. Ну а как еще смотреть на ворвавшееся в дом чудовище ростом до потолка с алюминиево-матовой, чуть поблескивающей кожей, глазами на выкат и гребнем через вытянутую острую голову? «Не надо бояться!» — стараясь широко не открывать зубастый рот, сказал я. Поднял руки. «Я не враг. Я измененный. Я защищаю вас от прежних». Женщина чуть расслабилась, ребенок посмотрел на нее и успокаивающе кивнула. «Я сейчас уйду», — продолжал я, отступая от чулана. «Оставайтесь в квартире. На улицах опасно, хорошо?»
«Хорошо»,
— кажется, женщина мне поверила.
«Я поел на кухне», — сказал я. «Извините, от боя проснулся аппетит».
«Главное, нас не ешьте», — попросила женщина.
Лишь когда она слабо улыбнулась, я понял, что это шутка.
«Лучше пойду монстров погрызу», — пообещал я. «Будьте в укрытии. Это короткий налет, враги скоро уйдут. А я уже ухожу».
Ребенок вдруг задергался, вырываясь из рук матери, сбросил ее ладонь, уставился на меня и быстро произнес тонким голосом, никак не вязавшимся со смыслом слов. «Максим Воронцов, мы знаем, что ты здесь. У нас заложники. Мы убиваем одного каждую минуту. Чтобы предотвратить их смерть, ты должен сдаться. Выходи к кораблям и не сопротивляйся».
Выпалив эти слова, ребенок дернулся и заревел. Мать отчаянно прижала его к себе, снова затыкая рот.
Я вдруг понял, что маленький Тенни произнес свою речь по-русски. «Он давно это говорит?» — спросил я. Женщина кивнула, прошептала. «Вскоре как все началось. Я не понимаю, о чем он».
Ребенок дернул головой, снова пискнул. «Максим Ва...» —
мать закрыла ему рот ладонью. «Это пройдет», — сказал я, отступая к дверям. «Наверняка. Это пройдет». Хотя, немного зная прежних, я не удивился бы тому, что ребенок, а скорее все дети в городе, будут произносить эту фразу до глубокой старости. Как оповестить врага, что он должен сдаться? Телевидения тут вообще нет. Радио надо включить, развешивать листовки долго. А если превратить часть жителей в живые громкоговорители? С точки зрения прежних, очень удобный способ. То, что враги пытаются меня шантажировать, убивая заложников, было плохо само по себе. Но еще хуже другое. Среди них имелся как минимум один прежний. Сквозь замерший пустынный город я пробирался по крышам. Бежал на четвереньках, временами замирая и пережидая. Выстрелов из огнестрельного оружия больше не слышалось. Видимо, редкие очаги сопротивления подавили. Несколько раз я замечал патрули, достаточно многочисленные, чтобы нападать на них было рискованно. В каждом по буги и танцору, а это очень-очень неприятный тандем. Где же измененные? В гарнизоне почти 1000 единиц стражи, это большая сила. У них есть глайдеры для поддержки с воздуха. Десант прежних почему-то техникой пренебрег. Даже каких-нибудь паршивых дронов для воздушной разведки я не увидел. Так где же измененные? Почему не отбивают захваченную территорию? Потом я взобрался на одно из самых больших городских зданий с высокой тонкой башней, увенчанной узким шпилем. Башня высилась метров на 30. Даже не знаю, что это было. Городская ратуша, церковь или какое-нибудь учреждение культуры. На крыше я никого не обнаружил, что мне показалось нелепым. Все-таки самая удачная позиция для наблюдений. Посадить сюда пару танцоров с дальнобойным вооружением, и можно наблюдать за всем центром. Но обзорная площадка на башне пустовала. Накрытым металлическими пластинами шпиле тоже никого не оказалось. Так что я взобрался на шпиль и, прижимаясь к кровле, огляделся. Зрение у меня теперь было другим. Стоило сосредоточиться, и мир вокруг начинал меняться. Солнечный свет темнел, зато светились стены домов. В воздухе возникали быстрые призрачные потоки. Мир погружался во тьму, в которой синевато мерцали листья деревьев и редкие газоны. Брошенные то тут, то там автомобили и автобусы сияли багровым. Я менял диапазоны частот, в которых воспринимал окружающий мир, словно переключал светофильтры в фоторедакторе. Вначале я понял, почему до сих пор нет измененных. Все пространство вокруг, до самого горизонта, в одном из моих новых зрительных диапазонов заполняла серая муть. Она волнами расходилась от одного из кораблей, пульсируя, словно сердце исполинского чудовища. Каждая волна, укатывающаяся вдаль, на миг гасила какие-то вспышки света в застывших машинах и зданиях. Только совсем рядом с кораблями серого сияния не было, иначе генерирующие его механизмы выключили бы сами себя. Что-то подобное, видимо, использовал инсек на селене, защищаясь от слуг. Серое излучение тормозило работу техники, останавливало в ней все процессы. глайдеры никак не смогли бы лететь в этой зоне. Какие-то обрывки знаний, усвоенных на Саэльме, все-таки всплыли в памяти. Я не успел досконально изучить этот процесс, но знал, что он называется энергетическим подавлением. Именно из-за него машины и киборги редко использовались в планетарных сражениях. Для того, чтобы помешать врагу быстро добраться до поля боя, энергетическое подавление тоже годилось. Вот, кстати, и причина, по которой над городом не вьются стаи дронов. Потом я посмотрел на корабли. Они выжгли две посадочные площадки, размолов дома и улицы в щебень. Два соприкасающихся пятна, в центре которых застыли диски кораблей, выпустившие короткие посадочные опоры. Я знал, что улететь им не суждено. Слишком тяжело будет открыть проходы таких размеров. Это ведь не захват планеты, а короткий пиратский набег. В каждом корабле есть экраны для переходов. Когда прежние захватят добычу, они уйдут, а корабли взорвутся, разнеся полгорода в хлам. Рядом с кораблями, обхватив руками головы, сидели на корточках Тенни. Да, голос прежнего, прозвучавший из уст ребенка, не соврал. Они действительно взяли заложников. Охраняли пленников хорошо. Несколько стай чистильщиков в непрерывном движении, кружащих кольцом. Четыре сирены, шесть буги, выбравших незнакомую мне форму. Исполинских, с меня высотой морских звезд, передвигавшихся стоя на двух лучах. В центре каждой звезды были небрежно разбросаны глаза, какие-то маленькие щупальцы, и щерился узкий зубастый рот. Были и бойцы, и несколько уничтожителей в невидимости. Прежнего я не замечал. Если бы до города долетел и третий корабль, площадка с пленными оказалась бы в центре, и добраться до нее стало бы совершенно невозможно. Сейчас подход с одной стороны все же был открыт. Тем более, что атакованный мною корабль лишился нижнего боевого модуля, его остатки все еще слегка дымили. Очень соблазнительная возможность для атаки. Только плаката с надписью «Добро пожаловать, Максим, мы очень глупы, и здесь можно пройти» не хватало. А с другой стороны, прежний мог подумать, что я сочту атаку с этого направления подозрительно легкой, и на самом деле не прикрывать его как следует. Да, хороший вопрос. Насколько умным он меня считает? Я изучал корабли и пленников, словно в мощный бинокль. Глаза послушно приблизили изображение. Я даже почувствовал, как они перестраивались, выращивая дополнительные хрусталики. Буги. Меня очень тревожили буги. Я знал четыре их боевые формы, но прямоходящей морской звезды среди них не было. И прежние, разумеется. Вряд ли их двое или трое, но с меня хватит и одного. Я не высший, который мог просто подойти и взять паршивца за шкирку. Он в корабле? Если да, то в каком? Наверное, не в том, который я безрассудно атаковал. Там бы он со мной расправился. Или поджидает снаружи. Если он захочет замаскироваться, то я не увижу его так легко, как невидимых для людей и тени-уничтожителей. А может, все-таки прежнего нет? Мог ли кто-то из измененных воздействовать на Тенни, заставив всех детей в городе повторять адресованный мне текст?
Может, буги, или мараки, или висперы?
Да, висперы, пожалуй, могли. Но тут я увидел слугу, и все сомнения у меня отпали. Это был рослый слуга, выглядящий пожилым, но крепким мужчиной, одетым в старомодный костюм. Черный пиджак и серые брюки. Белая рубашка с черным галстуком-бабочкой, черные туфли. Удивительно, но среди разрушенного инопланетного города, в окружении космических кораблей, самых разнообразных монстров и пленных Тенни, он не выглядел ни неуместным, ни чужеродным. Скорее уж, корабли и монстры казались на его фоне случайными и ненужными. Интересно, сколько лет этому вышколенному дворецкому, сопровождающему хозяина даже в бой на вражескую планету? Сотня-другая, как минимум. Слуги живут долго. Слуга вышел из-под корабля и направился к пленным. По пути достал из кармана пиджака часы. Да-да, самые настоящие карманные часы. Щелкнул крышкой, глянул, спрятал обратно. Подошел к сидящим на земле Тенни. Я увидел, как люди пытаются сдвинуться, уйти от него в присядку, при этом не рискуя встать на ноги. Видимо, они уже убедились, что попытка бегства или сопротивления ни к чему хорошему не приводит. Дворецкий подошел к Тене, равнодушным движением схватил за руку ближайшего пленника и потащил к себе. Это была девочка-подросток, еще слишком молодая, чтобы в странной манере аборигенов ходить с оголенными верхними грудями. Девчонка завизжала, дергаясь, цепляясь за женщину, с которой сидела в обнимку. Дворецкий выдирал ее из объятий женщины с терпеливой, безразличной силой. Девчонка надрывалась уже не только от страха, но и от боли. Обнимавшая ее женщина вскочила и кинулась на слугу. Тому, похоже, было все равно. Он выпустил девчонку, одним движением заломил женщине руку и вытащил из круга. Поволок за собой. Девчонка кричала, дергаясь, но не решаясь ни встать в полный рост, ни броситься вслед. Кто была эта женщина? Ее мать, сестра, просто чужая женщина, попытавшаяся защитить? Я понимал, что сейчас произойдет. Я ничего не мог поделать. Только смотреть. И я смотрел. Дворецкий подтащил женщину к невидимому рубежу оцепления и сильным толчком отправил к ближайшему буге.
Вялая, неторопливо переминающаяся на щупальцах лучах морская звезда внезапно раздулась, выросла раза в два, не меньше. Один из гибких лучей метнулся к женщине и потащил в открывшуюся пасть.
Женщина закричала. Я смотрел. Смотрел до конца, до момента, когда побелевшее лицо женщины скрылось в зубастой пасти. Буги заглатывал ее, начиная с ног. По пупырчатому лоснящемуся телу монстра шли ритмичные судороги, изо рта сочилась кровавая жижа. Женщина исчезла. Монстр медленно сжался, уменьшился до прежних размеров. Потом провел щупальцем по пасти и облизал его. Будто ребенок, выпачкавшийся мороженым. Дворецкий снова зашагал вокруг заложников. Прежний не соврал. Они убивали по заложнику каждую минуту. И в основном это были женщины и дети.
— Ты что, сука, думаешь меня выманить? — прошептал я, глядя на корабли. — Думаешь, ты меня так хорошо знаешь?
Дворецкий продолжал прогуливаться рядом с обреченными Тенни. Достал часы, глянул, спрятал в карман. Время еще не пришло. Я спрыгнул со шпиля, оттолкнулся от крыши здания, перескочил на соседнее пониже, потом с его крыши прыгнул на мостовую.
Да, эти суки все-таки хорошо меня знали.